Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город», и подготовлена она при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Говорим мы сегодня о важном, о каблуках, галстухах, ширине брюка и цвете лака.
Ну и не только об этом.
Да, говорим о дресс-коде, говорим о протоколе. Москва – это город учреждений и офисов, а это вселенная со своими правилами. Какими правилами? Об этом мы расспросим Галину Михайлову. Гелану, точнее, Михайлову. Она директор программ Высшей школы государственного управления РАНХИКС. Гелана, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Добрый
здравствуйте,
день.
Марина. Рада вас видеть.
Мы тоже.
Гелана, знаете, вот что я хотела спросить. Вообще, вот протокол, этикет, он же, наверное, во всем, да? Вот даже мы
совершенно
с вами сейчас
верно
общаемся. Он в том, как обращаться к человеку, вот к незнакомому человеку, допустим. Как обращаться по отчеству, без отчества, как правильно? Вот в нашей традиции по отчеству, да?
Вот врачи, например, по отчеству друг
отчество
друга, да, обычно.
Ну, вы знаете, в нашей российской традиции уже... Ну, вы так сразу мне задаете вопросы про тренды, потому что тренды – это действительно важные вещи в протоколе в первую очередь, они социальные, они ориентированы на время, и на сегодняшний день тренд, протокольный тренд Российской Федерации – называть друг друга по отчеству, если вы знаете отчество, если вам не говорят иначе. То есть, когда я пришла в студию, я сказала, меня можно назвать по имени, и это проще, это понятнее и проще для слушателей. Потому что Гелана Бимбиновна, я думаю, что это довольно сложно для восприятия в первый раз, ну и для проговаривания тем более.
А знаете, еще есть еще какой момент в использовании отчества? Некоторые люди обижаются, они говорят, ну, я еще не в том возрасте, чтобы меня по отчеству именовать.
Ну, мне кажется, что здесь больше психологии, чем нежелание, чтобы его назвали по отчеству. Здесь как человек к себе относится, ну, больше... Это мы уходим уже в сферу психологии. Кто как себя чувствует. Если человек чувствует себя на отчество, значит уже... Но если вы работаете на государственной службе, то сколько бы вам ни было лет... Если вы пришли уже на госслужбу, значит, вы уже с отчеством. И значит, вы уже Иван Иванович, Петр
независимо
Петрович
от возраста.
И Светлана Михайловна. Независимо от возраста.
А врачи?
И врачи тем более, потому что это поднимает их статус, это поднимает в глазах доверие в глазах пациентов, и это совершенно по-другому ощущение, когда ты говоришь «Светлана Михайловна» или «Светлана», или «Светка», ну или там... Зайчик.
Ну, то есть, получается, когда мы знакомимся с человеком, мы начинаем с ним общение с того, что уточняем, как к вам обращаться.
Да,
по отчеству,
это желательно.
Без отчества, зайчиком, Светкой и так далее.
Если это в рамках делового общения, конечно же,
есть какая-то фраза дежурная, правильная, с точки зрения этикета? Как вам лучше обращаться?
Как угодно, это всегда зависит от контекста. В зависимости от того, где вы познакомились. Если вы познакомились на конференции, это одно. Если вы познакомились где-то в офисе, когда пришли к клиенту или там, на встречу, это совершенно другое. Если вы руководитель, это вообще третье. То есть всегда зависит от контекста. Поэтому
Я напомню наш координат, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 8948, телеграм говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио говорит МСК. Гелана, знаете, еще вот какой вопрос, когда люди общаются друг с другом, вот мы с вами общаемся, как нужно, как правильно себя вести по протоколу? Надо смотреть в глаза или можно отворачиваться, там, не знаю, что-то делать руками? Это же тоже как-то строго регламентировано.
Ну, вы знаете, это скорее вегетативная нервная система отрабатывает, поэтому, как бы мы ни хотели, мы не сможем себя очень долго контролировать, как нам смотреть смотреть в глаза, не смотреть в глаза, как, куда руки деть. Они у нас сами работают или не работают. То есть в зависимости от того уровня воспитания, что ли, понимания жизни и ощущения себя, у нас, соответственно, происходит некоторые телодвижения. Но что касается протокольных мероприятий, конечно же, есть определенные фотографии, и человек на фотографиях должен выглядеть определенным образом. Когда приходят журналисты и работают камеры, то, конечно же, нам хотелось бы в лидерах видеть лидера, а не человека, неуверенного в себе. Именно поэтому, конечно же, есть определенные жесты, которые рекомендуются людям, ну, особенно людям, которые хотят построить карьеру, ну или не хотят, это в зависимости от, да, то конечно же, есть определенные жесты. И человек сможет это использовать или нет, это уже тоже зависит от его уровня и локуса контроля.
Гелана, вы автор первых в России рекомендаций по адрес-коду для госслужащих. Как вы вообще пришли к этой теме? Почему вы начали заниматься протоколом и адрес-кодом? И этикетом.
Ну, вы знаете, протоколом я начала заниматься абсолютно случайно. Всему, в кавычках, виной Владимир Николаевич Шевченко, который работал тогда шефом протокола президента Российской Федерации. И, собственно говоря, это его, ну, тоже в кавычках, пинок. И он сказал, что, Гелана, ну, давайте как-то приводить этот хаос, который происходит, в некий порядок. И да, давайте уже образовывать людей, как им вести себя, как им... Ну, а вы помните, это начало 90-х, и это достаточно, ну, такое хаотичное движение в одежде, в поведении наших госслужащих, нашего бизнеса, бордовые пиджаки, золотые цепи, и как можно больше для того, чтобы подчеркнуть статус. От этого нужно было уходить, потому что мы выходили на международный рынок, и нас, ну, мы должны были выглядеть достойно. Достойно — это точно не спокойно, это точно абсолютно, ну, практически как все в мире. Синие пиджаки, серые пиджаки, рубашки, сорочки неяркие. А как мы пришли к дресс-коду, это совершенно уже поздний вопрос, потому что это витало в воздухе, потому что мы видели очень много телеканалов, смотрели картинки, и официальные картинки, на официальных картинках наши руководители, ну, частично, не все, конечно, выглядели, ну, скажем так, хотелось бы лучшего для них. Но для этого необходим был документ, на который можно было
ссылаться,
да, совершенно верно. И этот документ был создан прямо большой командой, куда входили и имиджмейкеры, и люди, которые занимаются модой, и люди, которые занимаются протоколом, и специалисты по этикету. Это действительно 9 человек, действительно лучших в этом
деле.
Да, в этом деле людей, именно специалистов. И это было довольно сложно, потому что их собрать даже в одном месте, в одно время было сложно. И мы практически год занимались созданием этого документа. И, на мой взгляд, он получился... Его нужно, конечно, дорабатывать, потому что там нет верхней одежды, там нет ничего про пальто, например. Хотя это тоже довольно важная вещь. Но, тем не менее, это такой классический документ, на который можно ориентироваться. И мы сделали, постарались сделать его именно классическим, чтобы можно было его использовать и в этом году, и в следующем, и через поколение.
Павел нас спрашивает, а лидеры арабских стран, а вот им вообще все равно, как выглядеть на международных мероприятиях? Там же есть свои какие-то нюансы.
Вы знаете, им как раз не все равно, как и не все равно, как выглядят люди, работающие и участвующие в международных мероприятиях. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что национальная одежда является бизнес-бестом в дресс-коде. А это высший уровень дресс-кода. То есть в национальной одежде это можно зайти в любое знаковое учреждение, на любое мероприятие высшего уровня, и это считается нормой, и Ну, и это просто, в конце концов, красиво. Конечно же, не все лидеры, абсолютно ни в коем случае я не призываю никого сейчас тут же надевать национальную одежду, потому что это связано со страной, с ее национальными особенностями. Я могу об этом очень долго рассказывать, но это довольно-довольно такой широкий пласт перед тем, как человек принял решение надеть национальную одежду на то или иное мероприятие. И здесь как раз арабским лидерам очень-очень не все равно, в чем они будут.
А допустимо ли высокопоставленным арабским лидерам надевать, например,
кроссовки?
Обувь?
Я поняла,
ну, вот это не Оксфорды, например, да, а черные кроссовки.
Вы знаете, так как национальная одежда все-таки у них включает сандали в первую очередь, да, и какие-то более легкие, скажем, легкую обувь, что не очень было. Вот я в это время как раз была в Питере. В сандалиях было довольно прохладновато, ну вот если честно. И я думаю, что просто нашли обувь, знаете, как куртку, если вы видели уже дальнейшее, как развивались события, да, и ему нашли некую куртку для того, чтобы ему не было холодно, потому что, ну, его национальная одежда совершенно не предполагает ни кроссовок, ни Оксфордов, ни какой-либо другой обуви. Поэтому я думаю, что кроссовки были, ну, как бы таким решением достаточно быстро. И, ну, на мой взгляд, в этом ничего страшного нет, что человек пришел в кроссовках. Следующая делегация из Катара, увидев, наверное, в соцсети, поняли, что, ну ладно, наверное, нужно купить какую-нибудь другую обувь.
Что-то более универсальное,
ну,
да?
Ну да.
Гелан, 4 года назад вы создали первые в стране рекомендации для госслужащих, да?
Именно для госслужащих,
Именно
да.
для госслужащих.
Да.
Угу. Как часто вот это вот все устаревает, вот эти рекомендации, они актуальны сейчас до сих пор?
Вы знаете, эти рекомендации, я думаю, что актуальны и сейчас, и будут актуальны и потом. Они классические, и, конечно же, от них, если... Вы знаете, правила вообще изучают для того, чтобы понимать, как их использовать, и когда от них можно отойти, и как ими можно манипулировать, наконец. И в данном случае, когда мы создавали... Мы точно понимали, что ни один здравомыслящий человек не будет одевать вот ровно то, что написано. Наверняка там будет какая-то блузочка, ну, в зависимости от возраста, от демонстрирования
человека.
От вкуса, от всего, от мероприятия. Потому что дресс-код нельзя рассматривать как некую отдельную систему, независимо от времени, от сферы деятельности, от возраста, от желания показать себя и позиционировать каким-то образом себя. То есть это все в совокупе. Дресс-код помогает. И ни в коем случае нельзя сказать, все, вот дресс-код вышел, только так и никак иначе. Нет, это рекомендации. Именно поэтому это не положение, это не какие-то основные правила, это рекомендации. И они только для того, чтобы помочь, но не для того, чтобы оградить, сказать, запретить, ну и так далее.
А влияет ли мода на изменение дресс-кода?
Безусловно, влияет мода, потому что, ну, там есть такая клетка, в следующем году будет другая клетка в моде, в этом году такой-то цвет в моде. Раньше, вот вы помните, наверное, розовые рубашки, розовые сорочки для мужчин, это было в тренде. На сегодняшний день это выглядит очень странно. То есть, конечно же, мода существует, она так или иначе тоже используется теми же государственными служащими в галстук, в блузках. Если вы заметили, наша министр по туризму, она стала использовать галстук, и это тоже выглядит очень, мне кажется, красиво, достойно. Она так повышает себе возраст, она делает себя солиднее, и это все и одежда этому помогает. То есть дресс-код только как помощь.
А вашими первыми клиентами, насколько я понимаю, были люди с провинции, да? Не ошибаюсь.
Ну, провинция, как бы в контексте, в коннотации провинции, это, наверное, как-то выглядит. Из регионов было
из
действительно
регионов.
Много людей у меня клиентов.
А
кстати
сейчас?
Говоря,
как
практически
сейчас?
90% тех людей, с которыми я работала в регионах, сегодня работают в Москве и на разных должностях.
А сейчас как дела обстоят?
Вы знаете, это один из трендов как раз в протоколе, в том числе стирание каких-то граней между регионом и Москвой. Вы знаете, есть в Москве даже на федеральном уровне такой ужас, что в регионе даже не представляют о таком ужасе. Как и наоборот, потому что иногда некоторые регионы представляют и протокольные мероприятия, mm-hmm. и лидеры этих регионов так себя, что, ну, наверное, и Москва может им и позавидовать, и брать у них пример. Тоже это все очень персонифицировано, очень зависит от человеческого фактора, от людей, которые руководят и управляют тем или иным регионом, той или иной компанией, той или иной командой. Поэтому все очень... нельзя сказать, что вот в регионах это вот так, а в Москве это вот эдак.
А можете совершенно привести нет. пример, чем ужаса. Отличается дресс-код в регионе? Ужаса. Да, от дресс-кода в Москве.
Ужаса, протокольного ужаса. Да. Вот что такое протокольный ужас?
Ну, давайте начнем с таких не ужасов, а наоборот, как бы с лучших практик. Вот на сегодняшний день, если, ну, раз мы говорим о дресс-коде, дресс-код, как мы уже раньше сказали, невозможно взять и отдельно рассматривать от времени. У нас сейчас определенное время, у нас сейчас в некоторых регионах и стреляют, и взрывают, и мне кажется, на сегодняшний день глава Белгородского региона, глава этой области, один из лучших примеров, в том числе и дресс-кода. Ну, было бы очень странно, если бы он появился перед жителями вчера улицы Губкина, да, угу. дом которого взорвали, в белой сорочке и в галстуке, и в каком-нибудь темном костюме. Это было бы абсолютно неуместно. И он выбирает именно ту одежду, которая уместна в рамках того или иного мероприятия. И совершенно точно, если он приезжает в Москву, встречается здесь с какими-то представителями федеральных структур, он точно не приедет в том, в чем он встречается с жителями, потому что здесь это было бы неуместно. То есть принцип уместности в дресс-коде и в одежде – это один из основных принципов, ну, вообще и на сегодняшний день, и вообще в целом.
А если возвращаться к моему вопросу, чем все-таки отличается дресс-код в регионах и в Москве?
А ничем не отличается. Все очень классически. Mm-hmm. То есть пиджаки, галстуки, сорочки, все. Единственные регионы на сегодняшний день отличаются, это Донецкая Народная Республика, когда, ну, вы знаете, там совершенно другой регион. И надо сказать, что шеф протокола главы Донецкой Народной Республики, она и рекомендует дамам, которые туда приезжают, надевать удобную обувь, потому что, скорее всего, придется даже побегать, ну, кроме бронежилетов, потому что на каблуках ходить по этому городу сейчас, ну, тоже не очень уместно. И там на многие вещи обращают внимание, и это отличается от того, что происходит, ну, например, в Москве. Поэтому как время, так и место тоже влияет на то, как мы носим одежду, что мы надеваем на себя, потому что, ну, был вопрос у нас на сайте, по протоколу недавно, вопрос звучал следующим образом. Сейчас наши руководители различных регионов, в том числе и Москвы, приезжают в Донецкую Народную Республику, и в основном они как бы в камуфляже и в зеленке. Насколько это уместно? И все-таки мы пришли к выводу, что, конечно же, если на улице происходит некое мероприятие, то очень странно было бы смотреть на фоне развалин людей в белых сорочках. Но внутри зданий надеть на себя какую-то сорочку и за стол подписания сесть в уже более-менее в цивильном виде, это было бы уместнее, чем в зеленке. И, ну, как бы это, конечно, называется олива, называется... Иначе, но, тем не менее, как бы мы...
Все поняли, да.
Да, все поняли, угу. о чем речь. Поэтому, конечно же, все решается на месте. И на сегодняшний день все настолько динамично, и это тоже один из трендов в протоколе, в этикете. Мы не можем ориентироваться на протокол, в рамках которого мы работали 2 года назад. Это тоже на сегодня не очень уместно. Все намного быстрее, все намного динамичнее, списки меняются сегодня. на сегодняшнее мероприятие, и нормальный протокольщик это знает.
Угу. А если говорить об офисных работниках и о госслужащих, начиная с какой должности вот госслужащий или клерк должен следовать дресс-коду? И есть ли какие-то правила универсальные, обязательные для всех?
Ну, как только человек решил, что ему интересна карьера на госслужбе, на каком бы месте, на каком бы кресле он ни сидел, он задумывается о дресс-коде. Надо сказать, что дресс-код, он помогает понять, ну, как мы, наверное, понимаем, у человека существует... Когда мы видим человека, мы тут же делаем какие-то выводы для себя о том или ином визави. Даже если мы не знаем, то, смотря на него, мы приводим каким-то, ну, как бы наш мозг тут же сканирует. Совершенно верно. Мы понимаем, будем ли мы с этим человеком дальше или не будем, что он из себя представляет. Даже насколько он умен, мы тоже видим по одежде. Поэтому, конечно же, если человек хочет делать карьеру, он тут же меняет свой дресс-код. Если ему он после университета пришел и всю университетскую жизнь просидел в джинсах, но решил, что его политическая или, там, не знаю, карьера на госслужбе привлекает, тогда он, идя на госслужбу, тут же оставляет джинсы дома, идет в магазин и покупает себе костюм и там несколько рубашек, потому что как бы это все влияет на решение, в том числе и его руководителей. Как простраиваться его карьеру, это дресс-код тоже влияет. Поэтому мы и писали его таким классическим, делали его классическим, чтобы было удобно использовать его всем. Угу. Но, как мы понимаем, для того, чтобы отличаться от остальных, скажем, да, вот какая-нибудь изюминка всегда не помешает. Да? Вот у господина Трюдо эти его сумасшедшие носки. Угу. Каких-то других у госпожи Дагузовой галстук, и мы точно знаем, что идет министр по туризму, согласитесь.
Конечно. А глава Центробанка до недавних пор надевала
какие-то броши. Да,
да. Да.
Всё, кстати, насколько допустимо надевать украшения по дресс-коду?
Ну,
какие?
Абсолютно допустимо, если это не бриллианты каких-нибудь невероятных карат, и днем, ну, как это очень странно, особенно на госслужащем выглядит. Все очень допустимо, если это в рамках, ну, приличия, спокойствия, скажем так, все, да, даже бижутерия, если она дорогая и выглядит красиво, ну, почему нет? Мы же женщины, мы всегда хотим...
Просто я слышала такую историю, что, например, нельзя надевать более 3 украшений. Например, у тебя должны быть серьги и браслет, либо серьги и какие-то... бусы. То, ну, есть нельзя и серьги, знаете, и бусы, и еще что-то.
Ой, я слышала таких вариантов очень много, включая там, кто-то мне говорил, что на даме должно быть 11 или 13 предметов, которые ее украшают, включая пуговицы. Uh-huh. Но мне кажется, что это, ну, как бы просто как позиционирование конкретного специалиста. Uh-huh. И, ну, почему нет? 3, 11, здесь кто как. Мне кажется, что здесь опять же работает принцип уместности. Ну вот, например, всем нравится Кейт Миддлтон, на ней вообще нет украшений, а это ее не просто не красит, а наоборот, совершенно иначе.
А что касается, вот многие российские женщины любят бриллианты? Ну, это такой показатель достатка. Ну, все-таки
я вот российская любят. Женщина, я бриллиантом отношусь.
Нет,
очень неравнодушно.
Есть исключения, да. Mm-hmm. Насколько уместно носить бриллианты каждый день?
Ну, это тоже зависит от бриллиантов, потому что есть, ну, такие гвоздики бриллиантовые, да, uh-huh. на ушах, что, в общем-то, никто не понимает, что это такое. Есть бриллианты, ого-го, бриллианты, то это совершенно неуместно, особенно в рамках определенных протокольных мероприятий и в определенных, скажем так, учреждениях. И если вы не занимаетесь шоу-бизом, то бриллианты давайте оставим на вечер.
Uh-huh. Друзья, мы сейчас послушаем новости, а после новостей продолжим разговаривать об этикете, о бриллиантах вместе с Геланой Михайловой, директором программ Высшей школы государственного управления РАНХИКС. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Какая премьера?
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Она подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Мы говорим сегодня об этикете. И у нас в гостях Гелана Михайлова. Она директор программ Высшей школы государственного управления РАНХИКС. Гелана, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Перед новостями мы обсуждали украшения, насколько вообще их допустимо надевать, бриллианты днем, например. А у меня еще, знаете, такой вопрос, а вообще насколько уместно сочетать, например, золото и серебро, то есть разные цвета металлов в дресс-коде, в этикете?
Ну, вы знаете, это зависит от вкуса людей. Если это красивое сочетание, то почему нет?
Угу.
Да, белое, желтое золото, там, серебро... Это исключительно зависит от того, где человек работает, что он из себя представляет, насколько это бросается в глаза и что он хочет этим сказать. Больше ничего. То есть если это красиво, уместно и выглядит не
безвкусно,
да, совершенно верно, угу. то вполне.
Угу. А, продолжая вот тему одежды и украшений, например, декольте какой глубины допустимо на рабочем месте? И допустимо ли вообще декольте для госслужащих?
Ну, вообще даже декольте, я бы сказала, недопустимо и для бизнеса,
вообще,
если
принципе,
это не шоу-биз.
Угу.
А да, как бы на госслужбе вообще слово декольте и государственная служба, мне кажется, это две параллели, которые вряд ли когда-то пересекутся. Хотя, конечно же, я знаю и вижу, как многие дамы, позиционируя себя, здесь совершенно другие уже, я думаю, что здесь больше психологии, чем протокола или этикета, или даже дресс-кода, влияет на человека, и почему она, декольтирует себя, это вопрос даже не вкуса, а ее внутреннего состояния. И в данном контексте, конечно же, декольте нет.
Угу. А длина каблука?
Про длину каблука вообще, вы знаете, наши специалисты, надо сказать, очень долго спорили, потому что, как мы понимаем, есть дамы совершенно разного роста, а некоторые высокие дамы вообще любят шпильки. Но здесь тоже принцип уместности, и если человек работает на государственной службе, то, согласитесь, он не сидит на месте, ему приходится ходить из кабинета в кабинет. И даже если это в рамках каких-либо официальных мероприятий, ей в данном случае приходится заходить на этих шпильках на переговоры, и эту даму сразу же слышно, что она идет. Согласитесь, это не всегда уместно, правильно, да. И хорошо. То есть, если вы хотите быть слышимой, то, наверное, можно надеть какие-то другие каблуки. Но если говорить серьезно, то абсолютно все специалисты сошлись на том, что 5 сантиметров каблука - это идеальный каблук. Конечно же, если дама низкого роста, и ей 5 сантиметров она считает для себя не очень комфортным и замечательным, здесь плюс-минус сантиметр, мне кажется, что не повлияет на каблук, но если это не шпилька, конечно же. То есть там очень много нюансов, и это все описано в нашем дресс-коде, когда это платформа, не платформа, как уместно, конечно же. А каблук, да.
То есть допустимо не надевать, да, каблук? Можно платформу, например, носить?
Платформу, наверное, нет. Uh-huh. Это тоже зависит
от... Танкетка.
Вот лоферы и такой маленький каблучок, тем более, что, насколько я понимаю, что это сейчас в моде, да. Но, опять же, каблук и лоферы, это не очень уместно будет в определенных республиках, да, присоединенных сегодня, то кроссовки там уместны. Уместны ли кроссовки в зданиях, в учреждениях государственных города Москвы, это вопрос. А вот то, что их абсолютная уместность в Донецке, это да.
А вот я, знаете, меня заинтересовал вопрос. Я когда-то читала, что в Кремле, по крайней мере, раньше, недопустимо было женщинам носить брюки, исключительно только юбки.
Может быть, это в какие-то советские годы?
Нет, даже уже и более поздние.
Я Думаю, что нет, потому что я в 90-е годы вполне спокойно заходила в Кремль в брюках, и это было нормально. Единственный раз, когда я зашла, просто уже опаздывала на встречу с Шевченко, и зашла в сапогах к нему в кабинет, и он, конечно, обратил на это внимание, и мне пришлось переобуться. Угу. Ну, это, да, это был мой косяк.
А вот еще я слышала, что цвет колготок тоже влияет, по-моему, только
плотность
телесные. Только
колготок.
Плотность и только телесные, по-моему, допустим.
Ну, да. Если мы говорим о классическом дресс-коде, то да, телесный цвет и плотность не больше 20 ден. Лучше смотрится, конечно, 15 и меньше. Ну, просто на ноге лучше смотрится. Потому что блестящие колготки 20 ден плюс выглядят просто достаточно нога расширяется, и это не так изящно, как хотелось бы дамам.
Угу. А что вы скажете, вот сейчас популярны такие красные ниточки на запястье, допустимо ли их носить? Вот человек,
браслетики всякие такие,
строгий дресс-код, да. И вдруг такая вот эта ниточка.
Вы знаете, это довольно странно. Я понимаю, откуда это, и я понимаю, что человек очень много говорит о себе дресс-кодом. Настолько много, что он даже не представляет себе, какие выводы делают окружающие его люди. И вот эти вот все красные нитки и другие религиозные атрибуты на теле человека, и даже не на теле, а на одежде человека, который бросается в глаза. Почему крест нательный, да? Потому что он на теле, и его не видно. То все остальное, то, что пытаются показать некоторые представители, это не всегда... это неуместное на определенных должностях предметы.
Если говорить о маникюре, каким он должен быть и какой цвет лака, допустим?
Ну, нюдовый, конечно же, цвет лака. Давайте будем говорить о том, что недопустимо. Все вот эти, вот эта вот вся красотень, которая почему-то считается в моде, с огромными ногтями и острыми ногтями. Ну, даже страшно, если честно. Я когда вижу таких людей, я стараюсь от них подальше держаться, потому что это небезопасно для
окружающих. Непредсказуемые люди, да.
Непонятно, что от них ожидать, и что, и как это, как она поведет себя.
Как может обернуться, да, общение с ними.
Совершенно верно. То, конечно же, это неуместно в рамках государственной службы. Mm-hmm. Безусловно, не в шоу-биз, тоже не очень уместно, особенно если человек работает в банке или имеет дело с некими внешними людьми. То есть внешние люди видят эти ногти как некое агрессивное начало. Mm-hmm. Поэтому... Ну, выбор всегда за вами.
Красный. Ну, то есть вот да. У меня сейчас цвет лака, он такой болотный, он недопустим, да, если бы я была на
госслужбе? Ну, если вы были бы государственным служащим, то, конечно, бы вам бы рекомендовали немножечко другой цвет, нюдовый.
А я вот ноги, ногти вам... лаком не покрываю, это допустимо?
Вполне, если
маникюр
вы...
есть.
Да-да, угу. Если вы за ними следите, и там, ну, не знаю, нет вот этих вот обрывов.
Угу.
Ну,
с другой... Все должно быть аккуратно.
Да, да.
А красный лак?
Вы знаете, про красный лак у нас большие споры. Абсолютное большинство специалистов по этикету против того, чтобы использовать красный лак на представителям государственной службы. Я здесь как бы понимаю, что красный лак, он очень разный. Mm-hmm. Если мы говорим о классическом красном, то это слишком, слишком агрессивно. Если мы говорим о таком затемненном бордовом, то, на мой взгляд, это допустимо, но я совершенно уверена, что мне позвонят после эфира специалисты по этикету, и услышав этот эфир, да. И скажут, что Гелана, ну нет же, нет. Давайте исходить из того, что красный лак нет.
Угу. Ну все-таки нет.
Все-таки нет.
Все-таки нет, да, и многоточие.
Еще очень хочется поговорить о прическе. Насколько важна прическа, например, если у меня длинные волосы ниже плеч, а насколько важно, например, их собирать там, в какой-то хвост или в какую-то определенную прическу по дресс-коду?
Ну, если вы ходите на работу, чтобы выйти замуж, то распущенные волосы...
Конечно,
об этом и говорят. Да. Если вы на работу ходите работать и приносить пользу обществу, то вам самой волосы будут мешать. Uh-huh. И любые распущенные волосы, они в итоге падают на глаза, человек перед компьютером что-то пишет однозначно. И мы понимаем, что человек, ну, в данном случае в контексте, да, девушка или женщина делают с волосами, она все время их подправляет. А это, ну, это вот частичные нервные движения, это отвлекает от работы, это отвлекает окружающих, это, ну, надо сказать, раздражает периодически. А если вот иногда я смотрю на некоторые подписания, и там девушки, во-первых, они в декольте, а во-вторых, они в коротких юбках, на некоторых подписаниях вообще это вообще совершенно неуместно, а еще у них длинные волосы, и вот она дает подписанту документы для того, чтобы подписать, и вот это волосы по документам, и это ужасно неприятно, и ты думаешь, вот человек этот волос не может убрать, потому что это публичное мероприятие. Ну, то есть вы сами понимаете, насколько это некрасиво.
Зато не обратили внимания. А почему так происходит? Ведь это довольно частая сейчас история.
С чем? С вот длинными волосами?
Да-да-да, вот с этими девушками, когда подписывают какие-то документы.
Вот, вы знаете, частая как раз история наоборот. Они убирают волосы, они убирают себя, они должны быть незаметны, они аксессуар этого подписания.
Нет, но девушки важные. Именно в таких коротких юбках.
Ну, как раз сейчас наоборот, это был такой тренд, такая, ну, как бы даже тенденция была у определенных руководителей, которые хотели видеть вокруг себя девушек с длинными ногами и короткими юбками. Сейчас эта тенденция как раз разворачивается в обратную сторону, и девушки, аккуратно выглядящие, с правильным макияжем, с убранными волосами, с убранными остальными частями тела, выглядят намного современнее, красивее, в тренде и уместнее, чем другие.
Павел Степанец спрашивает, почему дресс-код – это чаще всего неудобная одежда? И вот смотрите, если вспоминать Стива Джобса, да, он миллиардер, очень богатый человек, он мог себе позволить ходить в водолазке и в джинсах.
Ну, давайте начнем с того, что Стив Джобс ходил в водолазке и джинсах ровно на тех публичных мероприятиях, на которых он мог себе это позволить. Стив Джобс в банке с учредителями, на переговорах – это совершенно другой человек, иначе выглядящий. И то публичное его «я» и то, что мы не видели, это все-таки две разных сферы жизни его. И мы всегда путаем, что вот он водолазки, значит, я буду водолазки в одной и той же всю свою жизнь. Так как он все-таки человек умнее, он использовал водолазку для своего, как бренд, да, вот он Стив Джобс. Мы сразу же представляем человека в водолазке. Но мы не понимаем, что жизнь настолько различна, и мы не можем говорить о том, что в банк он шел в водолазке. Нет.
Думаю, просто не Стив Джобс, вот и все.
А могут ли вот такие богатые люди, да, которые уже всего достигли в жизни, известные, они могут пренебрегать этикетом? Им это позволено?
Вы знаете... Хочется сказать, что вчера богатый, сегодня не очень, и что мы видим, это актуально. С другой стороны, конечно, человек волен принимать те решения, которые он хочет принимать. И здесь как раз этикет помогает им устоять, потому что уважение окружающих, потому что мы пользуемся правилами этикета и тем же дресс-кодом для других, да, не для себя. Нам это помогает расти, развиваться, делать бизнес, каким-то образом идти вперед. А если мы хотим для себя, вполне достаточно халата, телевизора, дивана и сиди себе дома круглосуточно. То есть это то, что нам нужно. Но если мы хотим что-то большего, то мы ориентируемся на тот социум, в котором мы хотим развиваться. И поэтому, если социум нам говорит, что вот в данном контексте уместнее всего в пиджаки и галстуки, то да, мы надеваем на себя пиджаки и галстуки. Если социум говорит о том, что вот здесь уместно бриллианты, золото, что-нибудь очень вычурное, черная и яркая, то мы идем, поем, танцуем и вливаемся в этот коллектив. Мы вольны в общем-то, мы свободные люди, вольны делать, в принципе, то, что мы хотим, но это принесет нам или не принесет дивиденды.
Гелана, а что такое вот casual? То есть сейчас в моде, да, вот этот стиль casual, но все его понимают по-разному.
Да,
кто-то считает, что это джинсы, мокасины, а кто-то просто тренировочные штаны надевает и считает, что это тоже casual.
Знаете, несколько лет назад был такой скандальчик по поводу casual одного из глав одного из регионов. Не будем называть, тем более, что глава там уже поменялся, и человек уже выехал из страны несколько лет назад. И вот они в Китай приехали как бы в casual и пришли на переговоры с представителями китайской ассоциации для того, чтобы вести переговоры о инвестициях в джинсах и футболках. И вот когда я это увидела, я точно понимала, что ни китайцы к ним не приедут, ну уж тем более денег не дадут. И мы должны отдавать себе отчет, если мы представляем себя вот в этом дресс-коде, то что мы в результате получим или не получим. Что касается casual, это хороший вопрос, потому что действительно многие считают, что casual – это джинсы. А джинсы – это рабочая одежда, и никак casual не относится, потому что casual – это все что угодно, только не джинсы. Это более удобная одежда, это там, не знаю, вот, например, на мне сейчас casual, кто не видит, это обычные брюки и просто некий джемпер. Вот это casual. Я не в рубашке, не в блузке. Я в casual.
Ну, то есть джинсы не casual. Это сейчас, кстати,
это
удивили.
Это совершенно не casual.
А все-таки какие универсальные вещи существуют для, ну, для любого случая? Какие, знаете, и в пиры, и в мир, и в добрые люди. Вот в любой одежде туда придешь и будешь уметь. Не в любой одежде, а в какой-то определенном виде одежды придешь и будешь там уместен.
Ну, если вы человек, который не меняется, на которого, ну, никак, ну, если вы занимаетесь, условно, одним и тем же, вы домохозяйка. И вы можете и в пир, и в мир, и в добрые люди прийти, так как вы обычно, ну, как бы, выполняете свою функцию домохозяйки. Это норм. Но если вы человек, отец, муж, там, не знаю, партнер, руководитель. Это всегда разные роли. И мы исходим из того ролевого ситуации, в рамках которой мы присутствуем и в пиру, и в миру, и в добрых людях.
Гелана, знаю, что вы интересуетесь биологией поведения людей. Зачем вам это нужно?
Ну, во-первых, мое базовое образование психологическое, и, а во-вторых, совершенно точно протоколу это необходимо на сегодняшний день, потому что есть огромное количество когнитивных функций, которые влияют на восприятие любых, ну, как бы на восприятие людей, скажем так, да. И если мы делаем мероприятие и ориентируемся на определенные вещи, связанные с визуальным контекстом, связанные с аудиальным контекстом, то это помогает нам в рамках мероприятия. Ну, условно говоря, если мы приходим и видим на мероприятие и видим какой-нибудь красный баннер, то у нас совершенно другая визуальная история внутри возникает. Наш мозг реагирует на этот красный, и мы себя активнее ведем, мы себя, ну, немножечко даже агрессивнее иногда, если необходимо. А если еще музыку поставить, марш или какую-нибудь такую в динамике, то у человека совершенно другой тонус и внутренний заряд. А если еще и запах включить, ну, запахами это вообще отдельная история, мне это очень тема нравится, но она очень замысловатая, и разные люди даже на запах той же корицы и на запах лимона влияют, ну, вернее, реагируют по-разному. Поэтому действительно когнитивные функции, влияющие на все восприятие всех людей, очень помогают в тем, чем я занимаюсь.
Вот вы упомянули запах, извини, Марина, духи насколько уместны? Вот, кстати, ведь одному человеку
хороший
может
вопрос.
Этот запах понравиться,
да,
а другой просто, ну, не сможет даже находиться рядом.
Совершенно верно. Именно поэтому, как нам и рекомендуют абсолютно все люди, которые занимаются духами, только след, да, оставлять вот этот вот запаховый, скажем так, след, а не быть таким парфюмерным террористом, который на себя налил, ты не чувствуешь, зато все окружающие так чувствуют, что готовы от тебя держаться подальше. Вы знаете, у меня есть подруга, которая вообще не выносит запахи, и очень плохо к этому относится, и в театре ей очень сложно, потому что, в театр мы надеваем обычно такое на себя, столько духов, и окружающие дамы там, в декольте и с запахами, и ей довольно сложно приходится в театрах обычно.
А насколько вообще допустимо в театр прийти в кроссовках, например?
Ну, давайте исходить из того, что все-таки театры разные, да, и в зависимости от того, в какой театр мы идем, там в одних театрах только в кроссовках и уместно, в других театрах, как-то это выглядит не очень. Буквально на прошлой неделе я ходила на органный концерт, и часть молодежи там была в кроссовках.
В драматический театр сейчас, в принципе, ходят в кроссовках.
Это зависит от спектакля, от человека, который, от самого человека. Но если ты ходишь в театр в понимании...
В классическом
понимании этого слова, то лучше
кроссовки
не
надевать. Еще, знаете, у меня вопрос по поводу театра. Насколько вообще уместно обмениваться своими впечатлениями в кинотеатре, в театре, вот когда происходит спектакль, там идет фильм, да, и вот с соседом своим, с другом просто обмениваться комментариями по поводу того, что мы сейчас видим на сцене, на экране, или лучше помолчать там и после спектакля уже, например,
всё
обсудить.
Все после спектакля. Мы же приходим для того, чтобы посмотреть, получить удовольствие, послушать, а не для того, чтобы пообщаться со своими друзьями, с которыми ты пришел в театр. После вы можете пойти в любое кафе, ресторан, обсудить и театр, и не только его. Совершенно это уместно. Внутри театра, давайте мы будем исходить из того, что многие вещи мы делаем из уважения к другим людям. И для того, чтобы подчеркнуть это уважение, мы следуем правилам.
Гелана, вот в связи с нашим сейчас таким разворотом на восток, да, много каких-то бизнес-связей там появляется. Вот деловым людям, бизнесменам нужно ли осваивать вот эти вот тонкости протокола именно для общения с своими коллегами, партнерами?
Вы знаете,
из азиатских и восточных стран.
Вы знаете, если честно, мне вот эта история очень нравится, что мы повернулись в эту сторону. Потому что у многих бизнесменов и людей, которые начинают работать сейчас с Востоком, возникает вопрос, а как? Угу. Мы видим, что они другие, и мы хотим понять. Потому что, когда мы работали с Западом, нам казалось, что они такие же, как и мы. И мы не отдавали себе отчет, что они отличаются от нас. А Восток совершенно другой, они и выглядят иначе, они и приходят на переговоры, выглядя иначе, поэтому нам приходится исследовать их, анализировать, что они делают, почему они делают, исходя из чего. И на самом деле сейчас как раз появляется огромное количество вопросов. Скажите, как по протоколу нам провести ту или иную встречу? И мне кажется, что это правильные вопросы в правильном направлении, и нужно исследовать наших партнеров, прежде чем подписывать с ними контракты и вести с ними дальнейший бизнес.
Но там очень много нюансов.
Там огромное количество нюансов, и даже если вам кажется, что их нет, то и вы уже друзья с китайским коллегой, то я вас уверяю, это не так.
У нас в гостях была Гелана Михайлова, директор программ Высшей школы государственного управления РАН ХИКС. Гелана, большое вам спасибо, было
спасибо
очень
большое.
Интересно.
Спасибо вам.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.